Метаболизм. Метаболизм серы. Они окисляют сульфид, молекулярную серу, тиосульфат. Могут разные виды, да? Значит, тиосульфат, сульфид может окисляться до молекулярной серы, сульфид до тиосульфата и дальше до тетратионата, и сульфид до сульфиды до сульфита. В реакции участвует серогем. Тиосульфат окисляется до сульфита и сульфида, тиосульфат редуктазы, либо до серы и сульфита, это фермент радоназа, либо до тетратионата, это тиосульфат, акцептор оксида редуктазы. Окисление сульфита через аденилилмонофосфат до аденилилсульфат редуктаза. Дальше аденилилсульфат может с помощью АДФ-сульфурилазы, где будет субстратное фосфорилирование, окисляться до сульфата. И из двух АДФ будет одно АТФ и одно АМФ у пурпурных серобактерий. Сульфит может окисляться до сульфата, сульфит оксида редуктазы у пурпурных несерных бактерий, серных и эктотиардеспирация. На самом деле у разных бактерий присутствуют разные ферменты и разные варианты путей, но, по крайней мере, таких путей существует много. Кроме того, к метаболизму серы относится ассимиляционная сульфатредукция через АФС или через ФАФС, которые особенно свойственны пурпурным несерным бактериям, как я говорила, и диссимуляционное восстановление серы до сероводорода в темноте в анаэробных условиях. Это процесс не анаэробного дыхания, а вот такого сброса электронов. Метаболизм водорода. У них есть гидрогеназа. Водород может служить донором электронов и источником энергии в темноте. Ну, естественно, донором электронов при фотосинтезе и источником энергии в темноте. Акцептором является пиридоксин или цитохром С. Гидрогеназа была выделена из клеток многих пурпурных бактерий, это Thiocapsus roseo persicina, Rhodospirillum rubrum, Rhodobacter capsulatus. Она содержит железо, никель и так далее. Ну, в общем, хорошо изученный фермент, у которого мы предрекали большое будущее в биотехнологии. С этим интерес к нему и связан. И второе – это выделение водорода как сток электронов. Во-первых, выделение водорода связано с действием нитрогеназы. Кроме того, он может выделяться как один из продуктов брожения у тех пурпурных несерных бактерий, которые способны к брожению. И еще одна очень интересная реакция – гидрогеногенный процесс окисления СО, окиси углерода плюс вода, получается СО2 плюс водород. То есть тот процесс, который мы знаем у гидрогенных хемолитотрофов, обнаруженных в гидротермах и так далее. Вот к этой реакции способны также Rhodospirillum rubrum, Rhodovolum volum gelatinosus и на свету, и в темноте. Они способны окислять этот С1 соединение. Другие доноры электронов, которыми могут быть, это восстановленное железо, диметилсульфид, ну и у несерных бактерий органические вещества. Да, нитрит, теперь уже нитрит, арсенит и органические вещества. Метаболизм азота. Ну, прежде всего, источники азота. Наиболее универсальные – это аммоний, и все пути ведут к образованию аммония. Это может быть восстановительное аминирование кетокислот, например, альфа-кетоглутарат плюс аммоний получается глутамат и так далее, или пируват плюс аммоний получается аланин. И второе – это глутамин-синтетаза, глутамат-синтазный путь, когда у нас глутамат плюс аммоний получается глутамин, и глутамин плюс альфа-кетоглутарат получается два глутамата. Вот. У некоторых пурпурных бактерий функционирует только один этот путь. Ну а дальше идут реакции трансаминирования с образованием других аминокислот и биосинтеза белка. Вот этот вот глутамин-синтетаза, глутамат-синтазный путь, он обладает высоким сродством к аммиаку, к аммонию, и поэтому ну, логично, что он работает. Поскольку для того, чтобы получить аммоний, зачастую надо тратить много энергии. Пути, приводящие к образованию аммония из восстановленных соединений азота, это вот путем дезаминирования аминокислот, разложения пуринов и так далее. Второе – это нитрат-редукция, ассимиляционная в основном у пурпурно-серных бактерий. И третье – это азот-фиксация, конечно же. Да? N2 плюс 8 электронов плюс 8 протонов плюс АТФ, получается 2 аммиака плюс АТФ, F и молекулярный водород, который при этом обязательно выделяется. Регуляция нитрогеназы может осуществляться у пурпурных бактерий и на уровне синтеза фермента, и на уровне активности фермента нитрогеназы. И важнейшими регуляторами тут служит молекулярный кислород, могут служить альтернативные источники азота, типа аммония, который будет репрессировать синтез нитрогеназы, и аммоний же ингибирует азотфиксацию, так называемый switch-off эффект, то есть выключение, мгновенное выключение азотфиксации, как только в среде появляются ионы аммония. Ну вот у пурпурных бактерий в регуляции азотфиксации участвует глутамин-синтетаза. И от света зависит азотфиксация, в темноте она может прекращаться. Я здесь должна сказать, я уже сказала, что побочным продуктом азотфиксации является молекулярный водород. И вот у пурпурных бактерий выделение молекулярного водорода может быть очень значительным, когда мы их выращиваем в бутылках с металлическими крышками завинченными, то и пузырькам газа, в общем, практически некуда идти, то культуральная жидкость становится газированной буквально как шампанское. Настолько много водорода выделяется. Именно поэтому был придуман проект фотоводород, получение водорода с помощью пурпурных бактерий на свету, как дешевый способ получения, один из дешевых способов получения топлива. Вот, возвращаясь к метаболизму азота, соединения азота могут служить и акцепторами электрона в анаэробном дыхании, то есть и нитрат, и нитрит, и триметилоксид, который будет восстанавливаться до триметиламина, они, значит, служат акцепторами электронов при анаэробном дыхании у Rhodospirillum rubrum, Palustris, Rhodobacter spheroides форма denitrificans, вот не случайно это название возникло и так далее. И, как я вот уже попыталась вспомнить, фотонитрификация, когда нитрит окисляется до нитрата. Метаболизм углерода. Метаболизм углерода на свету и в темноте, использование самых различных соединений и как источников углерода, как доноров электронов, как источника энергии, как акцепторов электронов и так далее. То есть функции углерода разнообразны. Первое, конечно, ассимиляция углекислоты. Все пурпурные бактерии являются потенциальными фотоавтотрофами, и главный метаболический путь фиксации углекислоты – это цикл Кальвина. Это было доказано и по наличию рубиска, и по наличию фосфорибулокиназы, и по меченным первичным продуктам фиксации углекислоты, трифосфоглицерат, и потом фосфаты сахаров и так далее. Я не буду задерживаться на этом. Может быть, вот стоит сказать, что что ген эволюции или система по гену рубиска не совпадает со схемой филогении. То есть там тоже налицо были неоднократные латеральные переносы генов, дупликации, потери и так далее. Регуляция рубиска. Значит, синтез рубиска подавляется кислородом. Большинство пурпурных бактерий не синтезируют присутствие кислорода, регулируют бисфосфат, карбоксилазу, и органические вещества репрессируют синтез рубиска, что совершенно естественно. И кроме того, снижается активность ее в присутствии органических веществ. Однако ассимиляция некоторых органических веществ облигатно связана с ассимиляцией углекислоты, что может быть связано с необходимостью поддерживать окислительное равновесие в клетке в анаэробных условиях. И вот это можно пояснить на примере метаболизма ацетата и бутирата. Может быть, вы себе представите, обычно я это рисую на доске, значит, если ацетат, он более окисленный, чем в целом вещество клеток, и когда идет его ассимиляция, его надо восстанавливать, и потом у нас будет получаться полибета-гидроксибутирилкоферментал, полибета-гидроксибутират. Восстановитель можно получить, например, из ацетата же через цикл трикарбоновых кислот, и реакция будет выглядеть как 9 молекул ацетата дают 4 полибета-гидроксибутирата плюс 2 СО2 плюс 6 H2O. То есть идет декарбоксилирование в ходе ассимиляции ацетата. А вот бутират, масляная кислота, он более восстановлен, чем вещество клетки. И когда идет его ассимиляция, то нужно, наоборот, его окислять. Бутират, бутирилкофермент А, кротонилкофермент А. Вот здесь вот удаляются протоны. Гидроксибутирилкофермент А, полибета-гидроксибутират. Куда деть эти электроны или эти протоны в анаэробных условиях? Вот ассимиляция СО2 через цикл Кальвина необходима для стока этих электронов. И поэтому параллельно с ассимиляцией бутирата идет фиксация некоторого количества СО2, образуется сахар и гликоген как запасное вещество. Поэтому реакция будет выглядеть как 2 бутирата плюс СО2, получается 2 полибета-гидроксибутирата плюс CH2O, то есть вот сахар, который становится гликогеном, плюс H2O. Вот этот вот вопрос регуляции редокс-потенциала в клетке в анаэробных условиях, когда нет электрона, нет кислорода, на который всегда можно сбрасывать электроны, это очень важный момент в жизни пурпурных бактерий, ну, как и других анаэробов, и его вот часто приходится учитывать, рассматривать, обсуждая их метаболизм. Что дальше? Продолжаем тему СО2. СО2, значит, возможно не только через ассимиляцию СО2, возможно не только через цикл Кальвина, но и через другие реакции карбоксилирования. У них может быть карбоксилирование фосфенолпирувата с образованием оксалоацетата, это фебкарбоксилаза, фебкарбоксикиназа, карбоксилирование пирувата с образованием щук или малата, пируват карбоксилаза, ацетил-КОА, пируват синтаза с образованием пирувата, ацетил-КОА, карбоксилирование с образованием меланил-КОА, карбоксилирование пропионил-КОА до метилмеланил-КОА, сукцинил до альфа-кетоглутарата и так далее. Причем ассимиляция некоторых веществ, опять-таки, облигатно связана с их карбоксилированием. Это фосфенолпируват, пируват, являющийся центроболитами. И характерный путь карбоксилирования ацетата. Ацетил-КОА дает, карбоксилируется с образованием пирувата. Затем фосфенолпируват карбоксилируется с образованием малата, фумарат, сукцинат карбоксилируется с образованием альфа-кетоглутарата. То есть это значительный кусок как бы обратного восстановительного цикла трикарбоновых кислот, но он не полный. Часто такой путь альтернативного карбоксилирования оказывается в количественном отношении очень существенным, даже более существенным через цикл Кальвина в неблагоприятных, в неоптимальных условиях роста. Но он не замкнут, зависит от исходного количества ацетата, и поэтому он не может быть основным. Таким образом, СО2 может автотрофно ассимилироваться через цикл Кальвина, может служить стоком электронов через цикл Кальвина и могут быть реакции альтернативного карбоксилирования. Использование органических соединений. Это могут быть С1 соединения, такие как формиат. Он окисляется до СО2 и дальше СО2 ассимилируется через цикл Кальвина. У Rhodobacter palustris мы это видим. Метанол тоже окисляется в анаэробных условиях до формальдегида, формиата, СО2 и через цикл Кальвина. У Rhodocyclus желатиноза, у Rhodopseudomonas acidophila. СО, как я уже сказала, окись углерода до СО2 плюс водород, СО-дегидрогеназа у Rhodospirillum rubrum, Rhodocyclum, циклюс Rhodomicrobium и дальше в цикл Кальвина. Ацетат и другие СО2 соединения используют практически все пурпурные бактерии. Это могут быть реакции карбоксилирования, это могут быть реакции глиоксилатного шунта, цитромалатного шунта и так далее. Список можно продолжить. С3 соединения, пируват и другие С3 соединения, декарбоксилирование пирувата, пируват декарбоксилаза, пируват дегидрогеназа, фосфенол пируват карбоксилаза, пируват киназы и так далее. То есть очень много путей вовлечения пирувата в центральный метаболизм клетки. Ну, понятно, что здесь действительно очень характерные реакции для хемоорганотрофных бактерий. Ну и, наконец, многоуглеродные соединения. Они редко служат только как доноры электронов. Ну, например, изопропанол до ацетона, который совсем уж нельзя съесть, поэтому он будет только продуктом окисления выступать. А чаще всего многоуглеродные соединения служат и источником углерода, и донором электронов одновременно. Это спирты, это сахара, которые разлагаются через путь Энтнера-Мейергофа или Энтнера-Дудорова. Это органические кислоты, которые разлагаются, окисляются через ЦТК или глиоксилатный шунт. Значение ЦТК и глиоксилатного шунта в окислении и получении метаболитов для биосинтеза. У пурпурных серных бактерий и эктотиардоспир цикл трикарбоновых кислот часто разорван на уровне альфа-кетоглутарата и используются цепь альтернативных окислений шунты. Для бактерий, не имеющих ни ЦТК, ни шунта, особенно важна вот эта вот цепь карбоксилирования, о которой я говорила. Ну, многие используют и другие кислоты, используют аминокислоты, используют ароматические вещества. Причем вот как раз у пурпурных бактерий уникальный или, скорее, может быть, редкий восстановительный путь разложения бензоата в анаэробных условиях. Запасные вещества при этом образуются бутират, ацетат, как я уже сказала, и, значит, они дают бета-гидроксибутират, и органические кислоты, которые дают, прежде всего, гликоген или полисахариды запасные. Метаболизм в темноте, в анаэробных условиях. Это может быть брожение, прозябание, переживание неблагоприятных условий или очень медленный рост. И реже это может быть анаэробное дыхание. Акцепторами электронов при анаэробном дыхании может служить восстановленное железо, диметилсульфоксид до ДМС, диметилсульфид, он будет восстанавливаться, триметиламиноксид до триметиламина, нитрат, ну, некоторые другие металлы. И в темноте может быть окисление СО до СО2 плюс H2O, так же, как и на свету, вот, у Rhodomicrobium и редких других. В аэробных условиях долго считали, что в темноте могут жить только пурпурные несерные бактерии, но затем и это было показано у серных бактерий тоже, но пурпурные несерные растут быстрее. Пути метаболизма те же самые, что и на свету, ну и по-прежнему здесь наиболее гибкие пурпурные несерные бактерии. В темноте появляются особенности. Возрастает роль цикла трикарбоновых кислот и шунта для получения энергии. А на свету эти реакции больше идут на биосинтез, потому что энергию дает фотосинтез. Второе. Органические вещества могут использоваться как источник углерода, а энергию в темноте можно получать за счет окисления сероводорода тиосульфата. Может быть такая миксотрофия. И, наконец, для ряда для ряда пурпурных бактерий показана способность переключаться на хемолитоавтотрофию, то есть рост за счет окисления соединений серы у пурпурных серных бактерий, за счет водорода у пурпурных несерных бактерий, часто в микроаэрофильных, а не в анаэробных условиях, и это рост за счет фиксации углекислоты. Таким образом, способность к автотрофии у них не обязательно связана с фотосинтезом, но если энергетика позволяет, то они могут переключаться и на хемосинтез. Экология. Для пурпурных несерных бактерий типичная экологическая ниша – это анаксические воды, это осадки, куда проникает свет, это сточные водоемы, озера, пруды, илы, заболоченные почвы, рисовники, там, где обычно немало органического вещества. Это преимущественно водные, предпочитающие водоемы с наличием органических веществ и светом. Они редко образуют массовые скопления. И раньше считалось, что это преимущественно обитатели пресноводных водоемов. Но теперь многие выделены и из морской среды, и из соленых водоемов, и из солеварен и так далее. То есть здесь очень широкие у них, опять-таки, возможности. Выделяемые из сточных вод пурпурные несерные бактерии могут играть роль в очистке этих сточных вод и могут потом использоваться для корма в качестве витаминных добавок для корма и так далее. Экологическая ниша пурпурных серобактерий. Ну, это прежде всего стратифицированные озера, где они могут образовывать окрашенные слои, видимые невооруженным глазом. Стратифицированные озера, где происходит стратификация по плотности воды, ну, например, когда у нас в мексических водоемах нижние слои более соленые, и поэтому они более тяжелые, а верхние распресненные, образуется хемоклин. И вот если до этого хемоклина доходит свет, то там возникает зона, очень подходящая, благоприятная для пурпурных серных бактерий. Это анаэробные слои осадка, пятна цветения в неглубоких озерах Германии, Польши, Австрии. Там вот растет тиопедия, хроматиум акинии. Это голомиктические озера, то есть озера с с полным сезонным перемешиванием, средней стратификацией, когда летом возникает гиполимнион, анаэробные условия, снизу поток сероводорода от сульфат-редукторов. И, значит, вот растет лампроцистис, тиопедия, тиоцистис, хроматиум и так далее. Это постоянно стратифицированные озера, часто соленые. Это искусственные лагуны, сточные воды, очистные сооружения, тиокапсы, разоя персицина, амебобактер. Это могут быть морские водоемы, конечно же, потому что в морской воде много сульфатов, много сульфат редукции идет, да, и поэтому вот закрытые бухты, соленые марши – это тоже характерное место обитания для пурпурных серных бактерий. Сульфуреты – место обитания, где осуществляется полный цикл серы вместе с сульфат редукторами. Иногда массовое развитие пурпурных серобактерий дает окраску воды, например, красные воды в прибрежных озерах, озеро Фарона, Сицилии, озеро Приво во Франции, озеро Соляр на полуострове Синай, озеро Могильное у нас на полуострове Кильдин, знаменитое мермексическое озеро. Они встречаются, пурпурные серные бактерии, в серных источниках и взаимодействуют почти всегда с сульфат-редуцирующими бактериями, образуя с ними очень тесные симбиозы. В озерах пик численности сульфат-редукторов часто располагается под пиком численности пурпурных серных бактерий, а возможны и очень тесные консорциумы, когда они становятся почти что неразделимыми. Известны случаи симбиозов с губками, ну, реже других симбиозов. Эктотиара деспира. У них экологическая ниша характеризуется более экстремальными условиями, более ограниченные. Это преимущественно соленые и щелочные водоемы, а также морские эстуарии, гиперсоленые водоемы, серные источники, содовые озера. Возможности использования пурпурных бактерий, удаление серных соединений, удаление сероводорода из сточных вод и, возможно, из газов, загрязненных серой, если это пропускают, или получение эктоина, например, у галофильных видов. Но, в общем, использование практическое фототрофных бактерий пока что не очень широко. Может быть, больше даже как для получения водорода или для использования вот белковых этих концентратов, витаминов, добавок и так далее. Но, безусловно, они представляют огромную ценность для науки, поскольку до них начали изучать аноксигенный фотосинтез и продолжают это делать. В некоторых озерах окрашенный слой фототрофных бактерий присутствует весь год и вносит большой вклад в организацию цепи питания, в метаболизм углерода целой цепи в экосистемы озера. Значит, экологическая роль всех пурпурных бактерий – это участие в цикле серы, это использование конечных продуктов анаэробного разложения органического вещества, таких как H2S, CO2, мелкие органические молекулы. То есть мы видим их как вторичных анаэробов, и все вслед за вторичными анаэробами в конце трофической цепи. Это важно и интересно. Это образование биомассы, продукция, пусть это вторичная, но первичная продукция, вторичная и первичная продукция в анаэробных условиях, которые потом поступают в пищевые цепи, и они участвуют в пищевых цепях, особенно на границе аэробных и анаэробных условий. Это связь с сульфат-редуцирующими бактериями, я уже сказала, где осуществляется рециклизация соединений серы, ну и продуктивность использования в пищу, например, лавратками.